Глава 14. Юрий Ватяков, владелец клуба и дозорный апокалипсиса в одном донжоне. Ботинки сбросил, носки на них и сразу переодеваться. Сумку на пол шлеп, гарнитуру бережно на стол. Где мои любимые треники, синенькие с начесом? Ноги в тапки засунул, пальцами по мягкому пошрудил. Эх, хорошо-то как! Все движения давно отработаны, перемещения по комнате выверены. Хлопнул по чайнику и умываться. Официальный рабочий день закончен досрочно. Думал, до глубокого вечера провожусь, если не до ночи. Но Степан Прович дал в помощь одного из сыновей, поэтому управился быстро. 17:00, а я уже дома. Ура! Хитрее всех. Похоже, я первый отстрелялся. Замок пуст. Основной народ начнет подтягиваться часам к 7, к ужину. Правда, у меня каждый вечер и каждую ночь есть еще и неофициальный рабочий день. Слушаем эфир. Но это святое. Это даже не работа. Это для души. Устал. Навалили на меня дел с утреца. Димона-то от меня изолировали. Дугин его забрал. Теперь электрик работает под надзором главного инженера. И хорошо, что забрал. Не моего формата, чел. Он вообще никакого формата. Не форматированный ни разу. Даже не могу сказать, из какого года парень вылез. Вроде молодой, а не в теме. В смысле, ни в какой теме он не Копенгаген. Говорить с таким не о чем и незачем. И пес с ним. Теперь у меня новый напарник. Мальчишка, закрепленный на предмет обучения, стажировки и всего остального прочего. Многие сопротивляются, а я с радостью взял. Степка, Степан, Степ. 9 класс, по-старому. Поговорил. Парень – фанат радиодела. Ничего не знает, почти ничего не умеет. Но всего хочет. Значит, будет хорошим радистом. Радиоинженера я из него не сделаю, у меня тут не филиал вуза. А вот приличного техника запросто. Паяльник держит правильно, учится, читает схемы и дежурит, когда я на внешних вызовах. Свежая струя. Школа-детсад у нас переполнена. Все старшие дети с поселков тут. Домой только на выходные и каникулы. Младшие с дальних точек учатся по индивидуальной программе, в зависимости от конкретного места и имеющихся там специальностей. Часть в интернате, многие дома, приезжают сюда лишь на проверки. Старшеклассники учатся только здесь, по системе типа «завод в ТУЗ». В школе обязательная 8-летка. Старшие классы учат больше практикам, чем высоким теориям. Нет пока такой возможности. День ребята в школе, день работают с наставниками, пока не пойдет специализация. Я своего первого ученика уже выбрал. Сегодня Степ дежурил на эфире. Ничего так. Уже нормально получается. Тем более, что я на короткой связи, недалеко. Ждал меня, почти на лестнице отпросился, попрощался и удрал. Мне бы его годы. Типа к родакам, типа соскучился. Хренобль. Знаю я этих родителей. К Людмиле своей разлюбезной побежал, дочке Кузнецовской. Вполне вероятно, что батя Степкин, наш автомеханик, опять припрется в донжон сына искать. И мне опять придется делать васильковые глаза и что-то мудрить, так как подставлять напарника, даже если он безбашенный, несмышленыш, никак нельзя. У нас сплоченный трудовой коллектив. Поэтому я, Степа, дерну через мыльницу, куда как раньше ожидаемого времени визита родича. Отвечай наставнику, разгильдяй, почему не дома? Кузнеца Степ боится. Но кузнеца не мудрено испугаться. Вид у него грозный, огнем пышет. И зря. Вполне нормальный мужик. А то, что бородатый да потлатый, так это не от старозаветных традиций. Демьян хиппи. Да-да, тот еще волосан. У нас, господа, есть Демми, кузнец хиппи. В смысле настоящий. Еще недавно, как из системы. Имя только не настоящее, чтоб я сдох. Скорее всего, он какой-нибудь никого не впирающий Колян или вовсе Игорёня. Демьян, как он сам говорит, теперь совсем другой человек. Демми по таинственной причине изменил взгляды ровно настолько, чтобы исправленные принципы позволяли заезжать в лоб любому непонравившемуся. И кулак ему в этом деле хороший помощник. Кулак литой, можно без молота железо плющить. А в остальном мирный хиппи. Прибитый на горячий металл и возню с ним. Чудеса делает парень. И жена у Демьяна классная. Светка с голубыми глазами. Адская ведьма. Тоже кузнец, но по более тонким работам. Есть дочка-красавица, девка огненной крови, за которой Степ и ухлёстывает изо всех сил. Есть, конечно, шанс, что Демми в неурочный час вытащит озорников из стога и отрихтует негодяю яйца. Чтобы такого не случилось, я уговариваю члена нашего сплоченного коллектива совместно пойти к папаше и забиться, в принципе, мол, люблю там все дела, если что, женюсь. Степ мне решительно кивает сегодня, но отчаянно трусит завтра. Пока отбил Людку у сверстников, 4 раза подрался жестко, а тут трусит. Демми, кстати, тоже хорош. Нахрена своим видом так пугать парней? Или решил дочь до старости сберечь? Степан нормальный жених, в перспективе будущий родить замка. Чего тебе еще нужно? Черт ты потлатый. У меня с этой четой отношения отличные. Есть некое родство душ. У них на стене висит сделанная Светкой из проволоки надпись «Из моих молодых годков». Что ты сделал для хип-хопа? Поэтому я с удовольствием захожу в кузню, когда время позволяет, дабы тихо посидеть в уголке под отблесками горна или послушать поздним вечером Светкину гитару. Очень хорошо играет девка. С недавних пор в хозяйстве кузнеца появился Якуб, примкнувший к анклаву чех. Классный мужик, с понятиями крепкого ремесленника, на чем они спели с Демми почти сразу же. В итоге чех, не дожидаясь постройки собственной мастерской, занял одну из подсобных изб хозяйства. Небольшое количество хипанского барахла, не накопилось его у нас пока, перетащили под дощатую хибару скорой постройки, а в кондовом рубленом сооружении будет стекляшка. Вместе с кузнецом уже разобрали камин, и теперь чех перекладывает печь по-своему. Ему делают специальный стол, будут ставить поддув, заказали специфическое оборудование и инструмент. Сотников настолько оценил Якуба, что закрепил за мастерской 2 помощников до полного окончания устройства стеклодувного производства. Якуб с семьей живет в замке, кузнец прямо в обособленном хозяйстве. Посад далековато, поэтому они при оружии. Кроме гладких, 2 Рафаилов и Меркеля, у мужиков имеются еще и мосинские карабины, да еще и по револьверу на каждого из 3 человек, включая Светку. Остальным дальним селениям Сотников обещает раздать нарезняк по мере поступления и замещения оружия в войсках. Ну а гладкое у всех есть. Получив арсенал, Якуб, подозреваю, немного обалдел, но проникся, что оказанным ему доверием, что особенностями жизни замка. А знаете, какая у него фамилия? Скленарш. Что по-чешски? Стекольщик. Бывает же так. Или это и есть давние династические традиции? Надо будет спросить. Еще про оружие. У меня тоже есть ружье, но я его на внешнее беру очень редко. Как с ним лазить по крышам? Где сейчас мое основное место работы? Вешаю солнечные батареи на кровлю каждого дома в зоне. Потом проводка, аккумулятор, свет. Начал, кстати, с кузнеца. Теперь заканчиваю главную улицу посада. Сегодня завершал вчерашнее, а потому у Хромова старосты посада работал. Так один и топаю по крышам, как Карлсон без вентилятора. Только по графику. На днях поеду поселением. А Димона, которому можно свалить хотя бы часть работы, нет. Его вообще в замке нет, как и Дугина. Сослал их сотников за Островское. Они там свет делают и склад грабят. Готовят к вывозу и вывозят самое ценное. Самое ценное из обнаруженного в больших ящиках металлической локалки, станки. Есть даже старый добрый 1К62. Учился я давненько на таком, еще в школьном учебном комбинате. Но эту дуру просто так не упрешь. В ней веса под 3 тонны будет, разбирать нужно. А вот малогабаритные, типа ТВ-11, и так переправить получится. Короче, там полная движуха. В Заостровской идет экстренное строительство. А где оно не экстренное? Двух рядовых бандюков, плененных Гонтой, держат на том берегу на тяжелых работах, под началом главного инженера. На исправлении, так сказать. Работают они исправно, ибо быстро поняли, что никаких других вариантов, кроме как по отбытию наказания, стать свободным гражданином анклава, у них нет. Не корабом же бежать. Вчера, уже к вечеру, работники Дугина и первые поселенцы Заостровского собрали и отправили на тот берег первый плот строевого леса. Бревна тянут с лесоповала локалки, где живет наш ссыльный, Витек. Бывший член бандитского клана тянет срок. Витек как бы расконвоированный, без оружия, только топор есть. Поначалу ему составляли компанию еще двое временно отселенных на короткие сроки за нарушение дисциплины. Но теперь он вообще один. Страшно, наверное, ему ночевать в одинокой далекой избе. Но он, похоже, доволен уже тем, что не шлепнули, а сослали на тяжелые работы. Общается в основном с Укусниковым. ДТ-75 таскал бревна от лесного штабеля к берегу. Там вязали плот. Староста и агроном бегали вокруг, не стесняясь, материли замыслы Сотникова и его самого. Торопили плотогонов и чуть не получили по ушам от работающих. А я с огромным удовольствием наблюдал за драмой с башней. Работников сельского хозяйства понять можно. Им в эти дни каждый машиночас дорог. Но ДТ-шку иногда дергают. То на одно срочное задание, то на другое. А вот легкий колесный тракторишка, один из трофеев, который у нас называют попрошайкой, бегает только на полях. Ох и жесть! Этот страшного дизайна отечественный девайс с кузовом впереди называется ВТЗ-3 США. Во Владимире городе собран. И для этого трофейного чуда в гараже-ангаре ментовки имелось навесное оборудование. Плуг-культиватор, картофелекопалка, картофелесажалка, погрузчик и даже бревнозахват. Мини-трактор Хуцкварна отдан за Островское. Мотоблоки Агрос в прокате. То на кордон их селяне заберут, то в посад, то в церковь. Откуда я все это знаю? А я вообще все знаю. Даже если связи не мои, то я их слышу. Серьезная информация разведчиков приходит сперва ко мне. Я же передаю им распоряжение Сотникова. В радиорубке лежит прошнурованный журнал «Хроника важнейших событий анклава». Оперативка, текучка с руганью и вопросами типа «Ты, Петя, куда пропал, почему доски не несешь?» идет через дежурную часть. Кроме того, у меня в башне прижился небольшой клуб. Место для редких посиделок. Я давно уже отделил перегородкой радиорубку и мастерскую от остальной части зала. Эта стреляющая дура мне поначалу мешала, но потом привык. И даже нравится антураж. Короче, есть уютное местечко, и каждый день, а уж тем более вечер, ко мне заходят люди, обладающие информацией. Круг их сильно ограничен, и со всеми у меня приятельские отношения. Сотников же вообще мой сосед снизу. Что ему стоит на этаж подняться? Командор появляется почти всегда один. На башне постоять, у шипящей и мигающей аппаратуры посидеть, эфирные новости с дальних краев разузнать, хотя таковых очень и очень мало. Изредка сидит с нами. В такие вечера разговоры неизбежно скатываются в политику. Всем интересно прощупать главного на убеждение. Вот недавно Дугин его спросил: «Скажи, а что бы ты ответил Галичу на его слова?» «Сейчас, — спрашиваю, — когда у нас не в день первый с ограниченным временем, а когда жизнь уже более-менее устаканилась. Кому сучок, а кому коньячок? К начальству на кой паяться?» А я все твержу им: «Ну как дурачок? Не надо, братцы, бояться. И это бред, что проезда нет, и нельзя входить без доклада. А бояться-то надо только того, Кто скажет: «Я знаю, как надо»? Гоните его, не верьте ему. Он врет, он не знает, как надо. Сотников помолчал немного и сказал: «Парадокс, но именно призывающие не слушать обличители общественных яств всегда и являются знающими, как жить. Смотри, Солженицын обустраивает Россию. Макаревич знает, как гнуть мир под себя. Да ты вспомни их всех, их стихи, песни, статьи и книги. Они знают. И это есть у всех. Начав выявлять, неизбежно начинают и указывать путь. Виной тому разгорающаяся внутренняя яркость. На определенном этапе у ярких проявляются все неотъемлемые признаки статусности, против которых они и пели совсем недавно. Откуда-то появляются немалые деньги. Они прячутся на особых дачах, порой вообще живут за речкой. С ними уже не выпьешь водки, не посоветуешься мельком. Поставлен фильтр. Они требуют особого вечного велфера. И от всех сразу. Требуют приема у президента, особого режима в издательствах. Так какая разница с обличаемыми? И у тех, и у других мораль с годами меняется. Все хотят ништяков именно себе. Тут такой нюанс. Кому верить? Решателю нравственных уравнений, который неизбежно со временем повадится решать их в свою сторону? Или честному ворюге, кой в мнении страдающего есть гад изначально? На что смотреть? Я бы смотрел на два момента. Жизнестойкость заположников и готовность за собственной яркостью не забывать про остальных. Удивительно, но сам путь не так уж и важен. Важнее, собственно, движение, ибо под лежачий камень. И нужно ли вообще верить кому-то? Главная доблесть гражданина – неверие никому, окромя своей головы и своих глаз. Смотри, думай, оценивай. Нравится результат – следуй в фарватере. Из чего я сделал вывод, что Сотников вообще политикой и убеждениями не очень-то и парится. Он просто делает то, что считает нужным. Ему именно этот процесс нравится. Наш диктатор порой заходит сразу после совещания. Понимаю, ему, как и всем людям, тоже бывает скучно одному. Люди гадают, кто у папы на день-день. Не может же он без женщины. Я не гадаю, я точно знаю, никто к нему не ходит. А чё ходить, когда Ленка живет этажом ниже? В общем, главный заходит немного расслабиться, но основная причина рабочая. Я же не полный дурень, чтобы самовлюбленно считать себя великим экспертом, с которым Александрович иногда сверяет мысли и идеи. Не, в таких случаях он меня нагло использует, как некую неплохую думающую базу данных, хранителя решений и регистратора событий. Юра в обиде? Ничего подобного. Я ведь тоже использую наши беседы. Узнаю интереснейшие вещи. Есть грех? Любопытен с рождения. Еще интересный факт. Почти все, кто мне что-то рассказывает, заставляют меня побыть в роли некоего лоховатого участника событий. Это все потому, что у меня вид добродушный. Вчера вот спросил его, что он думает о таком скудном количестве расшаренных кластеров. В базу данных о новом мире добавились индусы, наконец-то починившие аппаратуру настолько, чтобы передать координаты, бразильцы и японцы. Что, радистов в кластерах нет? Так вроде всем должны были включить в штат таких спецов. Интересный был разговор. Юра, ну и живучи твои ожидания многих успешных. С чего? Не поленись, сделай свою модель тех событий. Есть у тебя... Ну, например, вполне благополучный немец. Есть один человек с бумагой. Никто не знает, каков он в деле. И есть 2 часа. Вот сам на себя возьми и примерь. Прикинь, сколько времени тебе надо, чтобы вникнуть. Нет, не так. Сначала к зеркалу подойди. Видишь? Годится такое лицо и прочий крутой облик для запрыгивания на сцену с видом вождя. Но с тобой ясно. Однако допустим, что годится. Начинай. Вот твой зал. Что начинать? Растерялся я. Говорить? Даже удивился сотник. Быстрей, быстрей. У тебя всего лишь 2 часа, чтобы провести собрание и составить штатное расписание. Что замер? Не знаешь, с чего начать? Ну, можешь фокусы показывать или трусы снимать. Вон та баварская община в углу это оценит. Смелей, говори. Это же немцы. Они же дисциплинированные, это всем известно. На турок внимания не обращай. Они сами обратят, когда увидят, к чему ты так робко и медленно клонишь. Ты, главное, опору на молодежь делай. Вон на тех городских с виду, со значками «Партия пиратов» и «Зеленые муди». Они в раз все на веру примут, без всяких голосований и митингов. Это не такие ребята, они послушные. Все строем запишутся, распишутся и споют гимн. Не, ну как это? Да вот так это. Я, Карл Дитрих Крауф, глава поселения Хульценшвайн, земля Северный Рейн-Вестфалия, призываю вас, берлинцев, баварцев, турков и пиратов, вместе с уютными самобытными бабушками из провинции и русскими мигрантами. Подчинитесь, земляне, я посланник небес. Это цирк какой-то. А я, думаешь, по-другому тогда думал? 2 часа, незнакомый народ, черт его знает, что у кого в головах. А ты давай, работай, и отчет на стол, срочно. Что притих? Ты понимаешь, как сильны у них традиции демократии? Это тебе не немцы Третьего Рейха. Это дети, прошедших денацификацию, продукт современной Европы и крепкого либерализма. И каждый сам по себе, и сам за себя, только тронь. Там давно никто строем не ходит. Хотя немцы тут ни при чем. Я к фрицам, с рассказов деда о войне, отношусь непросто. Кто угодно может быть, это просто для примера, утрированно. Попробуй, Юра, попробуй. Я, если честно, очень удивился, что британцы первый тест сдали в срок, а не использовали 2 часа на гайд-парк. Американцы? Понимаю. О, вы избранные форейтеры и демонстраторы примеров. На вас опять с надеждой смотрит этот мир. Так встаньте разом и идите вкалывать. Господь потом найдет ошибки. А вот англичане удивили. И все равно мне, Александрович, кажется, что у европейцев уровень социальной сознательности повыше будет, чем у прочих. Это должно победить индивидуализм. Да бога ради. Сам и проверишь, кто прав. Хо, ну украинцы-то смогли собрание провести при всех разногласиях? А я не верю, что это украинцы, отрубил Сотников. Еще недавно верил, а теперь нет. Разводка это. Он взял со стола исписанный лист бумаги, перевернул его и вместе с ручкой подвинул ко мне. Давай предположим, что смотрящие на аналогичные поляны рассадили 20 селективок. Нет, учитывая их любовь к дюжинам, мы предположим 24 штуки. Хотя может и меньше. 18, например. А больше? Что-то маловато камера. Все зэки не влезут. Мне тогда показалось, что я очень удачно съехидничал. А больше уже пробовали. Во-первых, на земле один. Не взлетело. Во-вторых, что значит запись в паспорте «Платформа 5»? Не пятая ли это попытка? Ладно, пиши. Пробуем проникнуть в бошки смотрящих и отбираем национальные культуры с наиболее большой притягательностью для других культур, с серьезными, с точки зрения наших кураторов, историческими итогами и опытом ассимиляции той или иной степени успешности. Ну, начали мы писать. Плохо дело, не проходится уровень. Ну, молодец, смело. Значит, японцев вы, товарищ смотрящий Ю, вычеркиваете, филиппинцев режете, мексиканцев и швейцарцев в упор не замечаете, скандинавов вовсе нет, а украинцы в лунке. Уволены. На Бетельгейзе сортиры чистить. Хе, а где ж тогда украинцы? Как где? В монокластере, как белорусы и все остальные. Сидят где-то люди, ждут подмоги и объяснений всего этого безобразия. А мы сделать ничего не можем, кроме как искать их, не покладая ног. Интересный разговор с президентом, да? Не знаете? Так у нас же не так давно выборы прошли. Это было нечто. Сначала на сцену вышел оргкомитет, он же избирком. Жали, мяли, про нужность, своевременность легитимизации и прочее. Я там чуть не уснул. По мне, если честно, вся эта политика, как генераторный пентод ГУ-80, плюс кванперфектум, если вспомнить мою училку немецкого. Как бы без политики обойтись в новом мире? Но потом вышел сам. И вот что он изрек. Коротко и со вкусом. Понять, издевается он или нет, было невозможно. Все сделал, чтобы добавить ложку дегтя в бочку демократии. Жгум. Граждане анклава Россия. Скажу предельно честно. Я пошел на выборы не по своим суждениям и убеждениям, но волей пославшей мя группы товарищей. Тут все заржали. Если для ассимиляции других кластеров полезно, чтобы у нас был демократически избранный президент, давайте сделаем это по-быстрому. Но у меня есть три условия. Первое. Президентом меня не называть. Пусть на бумаге высохнет слово «командор». Второе. Если когда-нибудь такое же собрание решит учредить партии и внутренние национальные образования, я тут же уйду в лес. И последнее. Не удивляйтесь, если в один прекрасный день, когда нас станет много и масштаб перемен возрастет, я попрошу вас сделать меня простым монархом. После чего выбирайте при мне демократический парламент и крутите руль в поле зрения царева ока. Согласны? Подпалил всех. Избиратели заорали, засвистели. В общем, бурно реагировал электорат. Забегали организаторы, принесли бумажки. Мы давай крестики ставить, да в трубочки сворачивать. Другие помчались по точкам, забирать урны оттуда. Посты поменяли, смены. Все сидели в зале, ждали, чтоб по-честному. Потом посчитали. 242 жителя, 206 голосовали, 202 за, 4 человека против. Укусников мне сказал, что ожидал 6. Вот и все выборы. Шапито.